Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Кто прав, журналист или чиновники? Благовещенск. Последствия пожара по-российски и по-китайски. Самара. Почему мы живем на помойке? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Удивительные вещи происходят с фактами. Как только они оказываются невыгодными властям, власти объявляют, что ничего такого не было. Рассказывает наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновский губернатор Сергей Морозов в целом терпим к журналистам. Но на одном из недавних заседаний областного правительства его как подменили. Глава региона бурно среагировал на ряд критических публикаций и в частности на заметку собственного корреспондента газеты «Коммерсант» Сергея Титова. В заметке говорилось о том, что 6 марта глава Сенгелеевского района Ульяновской области Николай Емельянов на совещании по итогам президентских выборов заявил, что у сельских поселений, где плохо проголосовали за Путина, могут быть проблемы с бюджетным финансированием. Что это за журналисты такие, которые совершенно непроверенную информацию выкидывают и сидят, потирают руки? Вот здорово, очередной кусочек дерьма бросили. И смотрят, как же порядочные люди после этого крутятся, сказал тогда Морозов. Жительница Сенгелея Галина Малышева была на том совещании у главы района и слышала все своими ушами, о чем рассказала в эфире Первого молодежного канала.
Емельянов просто-напросто сказал, все, кто не проголосовали за Единую Россию, за Путин, просто не состоявшиеся выборы. После этого он главам поселений начал говорить о том, что вот каждый, кто как голосовал, тот так и получит денег теперь.
То же самое глава района Емельянов заявил и на следующий день на заседании Сенгелеевского районного совета, о чем мне рассказал по телефону депутат райсовета Владимир Елескин.
Вот вам теперь деньги и двумя руками шиш показал. В конце вот как раз районного совета он вот озвучил. Все депутаты еще не разошлись, и он прям принародно вот так все вот показал. Это вот я сам своими глазами видел.
После газетной публикации в Сенгелей выехала комиссия из областных чиновников и депутатов. Опросили глав администрации и депутатов райсовета. Те все опровергли, но с самим Титовым и с людьми, на свидетельство которых он ссылался, комиссия не встретилась. Таких было 5 человек. Руководитель комиссии, помощник губернатора Виктор Корнев, заявил, что ни один факт не подтвердился и что журналист солгал. После чего губернатор и разразился своей тирадой. У нас журналистика стала в последнее время такой до неприличия бред нести, что просто уж страшно стало за людей, которые читают этот бред и откровенную ложь, сказал тогда Сергей Морозов. Он предложил передать материалы проверки в прокуратуру. Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сказал, что подобные разногласия разрешаются не в прокуратуре, а в рамках гражданского производства, то есть в мировом суде.
У нас же правовое государство по Конституции. Это единственный путь, который предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Я дозвонился до главы Сенгелеевского района Николая Емельянова, чтобы спросить, почему он не обратился в суд, если считает, что журналист его оболгал. Тем более губернатор рекомендовал ему подать в суд на клеветников.
По этому поводу мне вопросы не задавайте. Вы еще не угомонились, что ли, на эту тему? Я ничего не пойму. Найдите другую тему. Они более важны.
Комиссию, которая выезжала в Сенгеле, нельзя назвать независимой, говорит депутат законодательного собрания Ульяновской области Александр Кругликов.
Хожу Мишалову, попросите меня поучаствовать в работе этой комиссии. Отдали все на откуп своему помощнику, он опросил тех, кто и творил эти вещи, сказали, что все не так и журналист не прав. Чиновники – это еще то крапивное семя.
Представитель областного информагентства «Медиа-73» Наталья Шишова ездила в Сенгелей вместе с комиссией и потом опубликовала статью с громким названием «Кому выгодна ложь». Сама она в телефонной беседе затруднилась ответить на этот вопрос, но районным чиновникам верит полностью.
Все отвечали, на мой взгляд, достаточно искренне. Не было каких-то заготовленных речей, например, вели себя адекватно. Но если люди говорили, что этого все не было, значит, действительно такого не было.
Говорит депутат Сенгелеевского райсовета Владимир Елескин.
Чиновники, они как-то структура вот такая, что они друг от друга зависят. И одного коснулось, это может касаться другого. Поэтому они как-то вот дружно решили вот так вот все как бы прикрыть.
Секретарь районной ячейки КПРФ Галина Скрипова добавляет.
Все, знаете, боятся потерять работу. До такой степени все унижены, до такой степени все загнаны. наверное, не только в Сенгиле, а вообще, почему мы такие.
Сенгилеевский район, кстати, проголосовал за Путина не так уж плохо. 64%. За Зюганова менее 21%. Журналист Сергей Титов связывает эмоциональный срыв губернатора не с самой публикацией, а с нервной обстановкой после выборов.
Вообще сама обстановка после 4 декабря очень сильно изменилась в стране, и губернаторы, и вообще другие чиновники оказались к этому не готовы. Они еще не знают, как правильно реагировать на изменяющуюся ситуацию политическую. И иногда из-за этого делают неправильные, а иногда даже неадекватные шаги. А губернатор человек довольно-таки впечатлительный. Когда некоторые приближенные люди докладывают ему явно там ложную или недостоверную информацию, он их начинает слушать, начинает верить, впечатляться, а потом под этим впечатлением принимать неправильные решения.
Депутат Ульяновской городской думы, журналист Геннадий Антонцев, размышляет о том, почему губернатора Морозова так впечатлила заметка в «Коммерсанте».
«Коммерсант» – газета не регионального уровня. «Коммерсант» может попасть на стол на Красной площади. У нас традиционно внимание к федеральным СМИ гораздо больше, чем к местным. Хотя местные часто раскрывают гораздо больше негатив в деятельности власти, чем федеральная система информации. Но реакция идет больше на федералов.
Власть обвинила журналиста во лжи. Обиженный чиновник в суд за защитой чести не пошел, но и перед журналистом никто не извинился. Региональный союз журналистов своей позиции также не выразил, говорит ведущий Первого молодежного канала Евгений Карманов.
Дискуссия о свободе слова, о работе журналистов была вынесена на уровень губернатора и почти на общероссийский уровень, потому что там и президентские выборы были в теме. И поэтому я считаю, что у тех людей, которые сегодня представляют официально журналистское сообщество, были все основания, чтобы самостоятельно как-то отреагировать на это.
Геннадий Антонцев возглавляет большое жюри регионального отделения Союза журналистов, которое, впрочем, ни разу еще не собиралось. На наших никто не нападал, считает Антонцев, а сильный человек в защите не нуждается.
Морозов погорячился, сказал что-то, да? Он вообще в этой ситуации выглядит гораздо слабее. Поэтому, если говорить о защите кого-то, то я, как профессионал, оцениваю позицию губернатора намного слабее, чем позицию Титова. Даже еще и поэтому вмешиваться, отстаивать Сергея, понимаете, ну просто спорят два мужика. Да-да-да, только у одного ресурс большой и властный, да? У другого ресурс просто интеллект и профессия.
Да лучше было бы, если бы состоялся суд. Но, видимо, в этом уже не заинтересованы сами областные власти.
Говорит журналист «Коммерсанта» Сергей Титов. Он обратился с открытым письмом к губернатору Морозову, в котором спросил его, означает ли публичная порка журналистов поворот в медийной политике региональных властей. Морозов через свой блог ответил, что политика открытости по-прежнему базовый принцип регионального правительства, а тот, кто в данной ситуации не прав, должен понести наказание. Либо журналист за клевету, либо чиновник за слова, дискредитирующие государственную власть. Ответ Сергея Морозова не дает ощущения, что в этом деле поставлена точка. Осадок, как говорится, остался. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Пожар в китайском городе Махэ привел к строительству нового города. Будет ли построена новая Тыгда, рассказывает Антон Лузгин.
Пожар в Тыгде 20 апреля стал крупнейшим за всю историю Приамурья. В поселке на севере области сгорело 83 дома. 350 человек осталось без жилья, 2 человека погибло. Общая сумма ущерба до сих пор не подсчитана. Пожар, как уверяют местные жители, возник на местной пилораме. Там годами потихоньку тлели опилки, и никто на них не обращал особого внимания. Однако продолжительная сухая погода этой весной плюс сильный, почти ураганный ветер 20 апреля воспламенили залежи отходов деревообработки. Во всем случившемся население Тыгды обвинило местную администрацию, рассказывает журналист Александр Ярошенко.
В таком состоянии, конечно, все взвинченные, многие агрессивные. Ну, естественно, на главу, почему это... Опилки тлели, почему все это знали, мы вам говорили, мы вам видели, вы там делали вид. А тушить нельзя, говорит власть, это как торф. Оказывается, можно, когда беда случилась, в субботу весь день вертолет летал и заливал эти опилки, надеюсь, зальет. Но слишком дорогую цену мы заплатили за это. А годами там тянули нефтепровод, стоял этот лагерь строителей нефтепровода, и после их отъезда загорелись эти опилки. Но это ж уже не вчера было, а 3 года. Вот они 3 года и тлели.
Огонь был такой силы, что многие жители Тыгды выбегали из домов, не успев взять даже документы. Пламя перекидывалось с одного строения на другое за считанные минуты.
Вот что рассказали местные жители корреспонденту благовещенской телекомпании «Альфа-канал».
Убегали мы это самое, старались убегать. Ничего такого страшного не было, но я только переживал из-за детей. У меня дети маленькие. На машину загрузил их и увез. А это шквал такой шел, что невозможно было.
Хватали кто что может, детей там, ну сумку взяли, что там, что в сумку положишь, и все. Молниеносно нарастало, потому что перекинулось, допустим, 60 метров от этого места дом горел. А перекинуло ветром, загорелось соседский дом. Я загорелся. И мы уже начали отсюда уезжать, потому что нечего было. Воздух горячий, пепел и все такое. Очень страшно было, страшно.
Тут внучка у меня была. Я эту внучку, она бегает. Баба, скорее, то сгорим. Баба, я эту внучку подхватила до туда, где не горит. А тут уже все стреляет, все уже.
Сын у меня живет на аэропорту дом, а дочь на станционной. И вот там они, все дотла сгорело, и у сына, и у дочери. А мой дом на аэропорту, ой, на Дорожной, улица Дорожная, это как раз аэропорт, где рядом их отряд, и там они отстояли все. Туда огонь не пошел, только вот до половины дошел, и все. А у нас, мы спаслись. А дочь и сын, и все родственники погорели. И сестра, и братья, и еще одна сестра, и еще один брат. Ну, на ночь всех приютила. Как дальше размещаться?
Документы успели взять, да кое-какие тряпки муж взял, и все, не успели. Вы коров выгнали, успели. Открыли ворота, выгнали собаку, отвыгнали. А куры сами не пошли никак, и бесполезно, назад, и все, наверное, погибли. Я сидим в машине, ни у кого пока не знаю, что будет.
Для пожарных машин воды в поселке катастрофически не хватало. Местная водокачка не работала, поскольку в первые же минуты с начала пожара тыкда была обесточена. Поселок сгорел бы полностью, если бы не подошли пожарные поезда. Сейчас в Амурской области идет сбор вещей для погорельцев. Тех, кто полностью лишился жилья, разместили в купейных вагонах на железнодорожной станции. Губернатор Олег Кожемяка заверил жителей Тыгды, что к сентябрю дома отстроят заново. Впрочем, для тех, кто больше не захочет здесь оставаться, будут выделены средства на покупку жилья. Интересно, как с последствиями подобного пожара разобрались в 150 километрах западнее Тыгды в китайском городе Махэ. В мае 1987 года этот населенный пункт сгорел дотла, погибло более 200 человек. Город был отстроен заново за несколько месяцев и объявлен заповедной зоной. Сегодня на улицах Махэ полностью запрещено курение и приготовление шашлыков. При населении в 50 тысяч человек действует несколько десятков пожарных постов. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов решил узнать у горожан, почему все любят жить в чистоте, а мусор бросают где попало.
Апрель в Самаре, как и по всей России, традиционный месяц субботников. Город очищают от зимней грязи, которой скопилось немало. Практически на каждом газоне можно увидеть старые пивные бутылки, картон, упаковки от продуктов. Уборкой Самары от мусора почти везде занимаются только дворники и работники горзеленхоза. Горожане, если и участвуют в субботниках, то больше по необходимости или даже по принуждению, на своей работе или в учебных заведениях. Многие студенты жалуются, что руководство вузов заставляет их участвовать в субботниках насильно. Однако и среди молодежи есть любители убираться, говорит Андрей Петров.
Для себя же дело, для чистоты, чтобы нам приятно было. От нас зависит чистота. Все за собой мусор всегда выкидываем в урны, чтобы чище было. Но человек сам решает, убирать или нет. Тут уже воспитание, наверное, влияет.
Взрослое поколение самарцев в большинстве своем считает, что уборкой и благоустройством городских улиц должны заниматься дворники и работники горзеленхоза.
Почему? Мы убираем. Мы бабушки убираем, а молодежь нет. Так вот, сейчас вот спросите, убирались у нас вот молодежь? Нет. Пожилые женщины убирались. Мы на работе работаем. Нам хватает и на работе субботника. Вот и весь ответ. Да и злодерничали сейчас все, по правде сказать. Наверное, уже привыкли мы к этому. А сейчас, ну, правда, вот сейчас стали немножко выходить.
На одном из самарских интернет-форумов в апреле развернулась дискуссия, участники которой, люди разного возраста, пытались выяснить, почему, несмотря на субботники, самарцы не приучены сохранять чистоту в родном городе, и благоустроенные скверы и парки вскоре снова захламляются мусором. Я попробовал задать этот же вопрос простым самарцам на Воронежских озерах, одном из любимых мест отдыха горожан, говорит Валерий Владимиров.
Администрация прилагала титанические условия для вывоза
мусора, а люди продолжали сорить в обычном режиме для себя. Абсолютная бескультурье, бесконтрольность. И набережная превратилась, как говорится, в обитель мусора и сквернословия. Воронежские озера, в общем, места массового отдыха граждан превращаются, в общем-то, в выгребные ямы. Да, власти тратят деньги, силы, внимание уделяется. А традиции какие-то, я не знаю, они живут, традиции родились раньше людей. Поэтому продолжается вот это загрязнение постоянное. Не только в местах массового отдыха, это и в своих дворах, подъездах. Мы видим все эти страшные картины бескультурья.
Продолжает Марина Иванова.
Потому что все невоспитанные люди. Они образованные, высшее образование имеют, они воспитанные. Вот такие вот мы грязнули. С детства родители не учат. Я одну спрашивала девушку, я говорю, почему так бывает, что вот такое вот необразованность как-то вот у нас рядом, и мы бросаем, оставляем. Можно было положить в сумочку и потом вот положить там в контейнер. Она говорит, потому что нас с детства родители не учат. А родители, значит, родители не учат. Но мы уже пожилые, я вот как вспомню сейчас, я еще в войну пошла в школу. И тогда вот говорили еще пожилые, говорят, будут рождаться дети, мы уж ничего им не будем говорить. Пусть они сами, потому что мы пережили войну. Сейчас вот получается так, что уже никто никого не может научить. Знают, а они вот так всегда делают. Везде.
На Воронежских озерах самарцы превратили скамеечки в места нехитрого пиршества. Алкоголики, никого не стесняясь, при детях употребляют спиртное из пузырьков. Молодежь лет 20 загорает на скамейках, обнажив голые пупки и украшенные яркими татуировками торсы, наблюдая, как под деревом у воды жарится шашлык. Несколько компаний включают бумбоксы, озвучивая окрестности популярной попсой. Школьники, как птенцы, сбиваются стайкой и покуривают, попивая пиво и изучая окружающий мир. На Воронежских озерах установлено много новых урн, но мусор самарцы и старый млад швыряют прямо там, где употребляют еду и напитки. Неужели привыкли мусорить там же, где отдыхают?
Молодежь не считает, чтобы там убрать за собой. Даже вот мы в подъезде, когда живем, вот, в квартире чистота, а только выйдут за дверь, уже бросают. Это просто наша невоспитанность, потому что считают, что это не мое. Тут уберут.
Мы тоже все говорим, почему вы бросаете? Поставили ведерочку, все, под мусор, пожалуйста, уж кидайте сюда. Нет, все равно вот здесь сидят, наплюют, накидают и пошли. А станем говорить, так покроют нас, что и не рады, что сказали. Посмотрите, как все пьяные. Вот она, пивнушка-то наша. Вот, стоит. Это ужас, что там творится. И все идут оттуда, все сидятся вот на лавочке. А потому что культуры нет никакой. Вот спросите у них, они хоть книгу одну прочитали? Сколько живут? Не прочитали. Они вот и пьют, гуляют, сидят компаниями. Мат-перемат, и больше у них нет ничего.
От 6-й поликлиники до Воронежки 11 пивнушек. У нас привыкли разврат делать. Только один раз.
Такое у нас воспитание плохое. Я не знаю, почему гадим около ворна. Если есть урна, значит, надо бросить ворну. А мы бросаем рядом. Я считаю, что это приметы России.
Когда молодой человек попытался сфотографировать мусорящих на Воронежских озерах людей, они накинулись на него чуть ли не с кулаками. Самарцы не хотят, чтобы их считали грязнулями. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Фальшивых удостоверенщиков поймать легко. На сайте ярославского телеканала НТМ в материалах пресс-конференции прокурора области именно так называли граждан, голосовавших по фальшивым открепительным удостоверениям. Прокурор Алексей Алексеев удивляется, нигде в России нет таких фактов, чтобы фальшивых удостоверенщиков поймали. А вот в Ярославле их поймали, процитирую. Они не скрывались, и когда их задерживали, рассказали все, все по полочкам разложили. Прокурорская проверка близка к завершению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. НТМ – независимая серия медиа из Ярославля. А новости от другого ярославского телеканала сообщает интернет-издание «Родной город Ярославль». Свои посты покидают гендиректор, главный редактор и два ведущих журналиста городского телеканала. Цитирую. Все четверо отличились во время Мочилова Евгения Урлашова в предвыборной гонке. Горканал занял явно проякушевскую позицию. В их сюжетах кандидат от оппозиции только детишек по ночам не ел, а все остальное было, сообщает родной город Ярославль. Предприятие «Газпромнефтеомск» будет по-прежнему платить налоги в Петербург. Омский еженедельник «Бизнес-курс» пишет, что в этом году областная казна не получит ожидаемых дополнительных поступлений в виде налогов от омского нефтезавода. Ранее президент Дмитрий Медведев подписал закон, по которому налоговые поступления от «Газпромнефти» должны распределяться по регионам, где расположены их предприятия. Наиболее крупный объект корпорации в Омске – нефтезавод. Он работает на омской земле, но налоги платит Санкт-Петербург. В срок до 30 марта по закону следовало сформировать группы налогоплательщиков в регионах и платить налоги по месту их физического нахождения, а не регистрации. Но в Омске этого не произошло, объясняет еженедельник «Бизнес-курс». В Пермском крае свои доходы задекларировал один миллиардер. Интернет-издание «ПроПерм» сообщает также, что налоговикам поступило 134 декларации с доходом от 10 миллионов до 100 миллионов рублей, 17 деклараций от 100 миллионов до 500 миллионов рублей, и более 3000 налогоплательщиков задекларировали доход от 1 миллиона до 10 миллионов рублей. Количество деклараций превысило 70 тысяч, сообщает «ПроПерм». Стало известно газете «Брянск.ру», с начала года 206 предприятий области заявили о введении режима неполного рабочего времени. В таком режиме работает уже более 1000 человек и уволено почти 1500 работников. Интернет-портал «Куспресс» пишет, что профсоюзам Новокузнецка отказано в проведении первомайской мирной демонстрации. Мэрия сначала пообещала, что будет вам Первомай, но затем передумала. Профсоюзам, как и другим общественным организациям, предложили обойтись запланированным городским митингом. Красноярская газета «Городские новости» рассказывает о том, как решается судьба выселяемых из милицейского общежития семей. 17 апреля группа жильцов перекрыла уличное движение, чтобы привлечь внимание властей к проблеме более 200 семей, которые оказались под угрозой выселения из общежития без предоставления им другой жилой площади. Процесс выселения начат из-за передачи здания от МВД госнаркоконтролю. Читаем красноярскую газету «Городские новости». Грязь с кировских снежных свалок вместе с талыми водами попадает в водоемы. Интернет-издание «Вятский наблюдатель» сообщает, что общественность заволновалась после того, как выяснилось, что 15-метровой высоты свалка обнаружилась недалеко от скважин, снабжающих горожан водой. Чиновники и сами признали, что площадки под снежные свалки выдавались не по правилам, но были согласованы с контролирующими органами, уточняет «Вятский наблюдатель».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторых 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Янукович сегодня посетит Днепропетровск, где вчера произошли 4 взрыва. Из 29 пострадавших 22 остаются в больницах, 4 раненых в тяжелом состоянии. В Забайкальском крае прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении 4 заключенных колонии в Краснокаменске, где год назад произошли беспорядки. Жители Владивостока обвиняют в распространении экстремистских идей через интернет. 2 человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Серпухов Московской области. В пригороде Владивостока спасатели 8-й день ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в море. Китайский слепой правозащитник Чэнь Гуанчэн, сбежавший в воскресенье из-под домашнего ареста, укрылся в посольстве США в Пекине. Американская сторона пока эту информацию не комментирует. Бывший глава Международного валютного фонда и видный французский политик, социалист Доминик Стросс-Кан возложил на своих оппонентов вину за крах его политической карьеры. Иран возобновляет переговоры о своей ядерной программе с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ. Экстренная телефонная линия между Москвой и Вашингтоном, которая существовала в годы Холодной войны, как пишет газета «Вашингтон-Пост», ныне может использоваться для обеспечения взаимной безопасности в киберпространстве. Два недавних ведущих политики Гвинеи-Бисау в пятницу вечером были освобождены и смогли покинуть страну.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Сыктывкар. Куда пойдут выселенные из общежитий? Брянск. Строительство дорог под контроль граждан. Удмуртия. Легко ли быть молодым сельским чиновником? Иркутск. Призраки зовут в библиотеку. Калининград. Торжество музыки. Жильцам сыктывкарских общежитий грозит выселение. Куда их поселят и поселят ли вообще, неизвестно. Рассказывает Денис Лаптев.
С 2005 года в Республике Коми развернута кампания по массовому выселению людей из студенческих общежитий. Закон Республики Коми о предоставлении жилых помещений призван решить ситуацию с нехваткой мест для студентов, ввиду того, что многие комнаты были заняты теми, кто не является ни учащимся, ни работником учебных заведений. Однако, на практике это привело к тому, что немало количества людей, у которых нет другого жилья, могут оказаться на улице, ведь закон предполагает выселение из общежитий без предоставления другого жилья. В основном, это касается людей, которые селились в общежитии на постоянное место жительства в 90-х годах. Теперь же, согласно закону, общежития стали носить характер временного жилья, и неважно, сколько лет вы там прожили – 10, 20. Если у вас дети, или может вы сами родились в таком общежитии. Если у вас нет права на жилье, то добро пожаловать на улицу. Одна из таких жильцов – Ирина Лаптева. Фельдшер высшей категории скорой помощи и мать двоих детей. Ирина вместе с детьми пытается выселить уже в третий раз.
Проблема состоит в том, что люди, которые жили раньше еще, начиная там с 85-го, с 86-го, вот я здесь живу с 89-го года, то есть 20 и более лет. Значит, в свое время, когда не было рождаемости, не было никаких студентов, эти общежития сдавались всем подряд. Наступили 2000-е годы. И началась проверка прокуратуры, почему студентам не предоставляется жилье. Было дано предписание выселять всех подряд. Значит, люди тут родили детей, уже внуки есть у некоторых работников. Дети, которые родились здесь там 20 лет назад, они вообще имели право родиться в этом жилье? Или теперь 20 лет они прожив, нигде ничего у них нет, никакой же их на улицу всех надо выселять.
Понимая, что в одиночку с этой проблемой не справиться, и чтобы привлечь внимание правительства Республики Коми, она решает собрать инициативную группу из тех, кто, как и она, не может смириться с творящимся произволом. Ввиду того, что на Стефанской площади, где находится администрация главы РК, приемный президент Российской Федерации, проводить акции протеста запрещено, было решено действовать по-другому. Инициативная группа посетила отделение партии «Единая Россия», где оставила свое обращение на имя Владимира Путина. Также было посещение уполномоченной по правам человека Людмилы Завьяловой. Она ясно дала понять, что она не горит желанием заниматься данной проблемой.
Мы пришли к вам, как уполномоченные по правам человека, потому что людей выселяют на улицу.
В соответствии с законом. Что я могу вам сказать?
А есть закон, который официально стать бомжами?
Вечный будет.
А мы пойдем на улицу все?
Вы прошли все, ну сейчас меня спрашиваете.
Нет, подождите, вы уполномочены по правам человека. Мы так понимаем, вы защищаете права человека.
Я защищаю право, защищенное законом. Не надо дальше разговаривать, эту проблему знаю, не надо меня напрягать. Я знаю,
что проблема очень напрягать. Вы уполномочены по правам человека.
Если сейчас разговаривать будете, я вас удалю все.
Главное событие произошло в приемной главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Несмотря на то, что политик не был готов к встрече, он не отказался прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Никто у нас пока еще на улице не оказался в фигуральном смысле этого слова. Вы помните историю про Первомайского сообщения?
Да.
И пресса писала, что решили вопрос? Решили. Кто не остался на улице? Нет. Соответственно, никто на улице не останется. Но порядок мы с общежитием все равно наведет. Потому что у нас на сегодняшний день получается, что общежитие, которое к образованию находится, 60% проживает людей, которые никакого отношения не имеют ни к учебным заведениям, ни к студентам, ни к тем, которые там работают. А где же тогда извините, жить этим студентам, где жить преподавателям?
У нас комнат просто круг, а нам тогда где?
Если вас должна решать муниципальная власть, а если это ведомство, мы живем в Министерстве образования, там должны жить сотрудники образования и студенты. И это требует федеральный закон. И в этом смысле мы порядок все равно наведем. Если что-то у нас, извините, 15 лет в стране делалось через одно место, это не значит, что теперь будет так вечно. Порядок должен наводиться. И это так и будет. Но другое дело, что при этом никто, естественно, на улице оказаться не должен.
И хотя в этот день Вячеслав Газдер и распорядился проработать пути решения, чтобы никто не оказался на улице, очевидно, что ни за неделю, ни за месяц проблема решена не будет. А значит, около 1000 человек при Республике Коми рискуют лишиться жилья. Денис Лаптев для Радио Свобода, Сыктывкар.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Жители Брянска решили серьезно взяться за городские дороги и прежде всего поставить их ремонт под общественный контроль, рассказывает Наталья Сафонова.
В Брянске прошел митинг против плохих дорог, организованный региональным отделением Федерации автовладельцев России. Акция, в которой приняли участие около 300 человек, продлилась час под одобрительные гудки, проезжающие по проспекту Ленина автолюбители. Митинг начался с минуты молчания в памяти погибших на брянских дорогах детях. Авария, в которой насмерть была сбита трехлетняя девочка. Обрушение коллектора и смерть с днем полуторагодовалого малыша. Падение плиты на 8-летнего ребенка на заброшенной стройке, куда вовремя не смогла доехать скорая. Все эти трагедии вызвали большой результат. Не только в Брянском регионе. Безопасные дороги, требования митингующих. Дело здесь не только в дорожно-транспортных происшествиях, более трети из которых, согласно полицейской статистике, происходит из-за плохих или неосвещенных дорог, говорит представитель Федерации автовладельцев России Константин Баранов.
Все пострадавшие в ДТП отвозятся в одну единственную больницу. Это первая больница города Брянска. Из любого района к этой больнице дороги с ужасным покрытием. Либо скоро едет очень медленно и не оказывается должной помощи вовремя. Либо человек просто получает еще дополнительные травмы, пока его довозят. Не только скорая, все службы, которые экстренно должны на что-то реагировать, не могут быстро приехать на место только из-за того, что у нас в таком состоянии дороги. Я не верю в то, что у нас не хватает денег. Проблема просто не решается должным образом. Нарушение технологий на всех уровнях.
Еще один представитель Федерации Алексей Шипилов, по сути дела, обвинил власти в фактическом бездействии.
Почему на сегодняшний день не уволен ни один чиновник? За то, что дороги в Брянске отсутствуют. Но с другой стороны, есть вопрос, что делать.
Предлагаю сделать следующее.
Говорит руководитель Брянской ассоциации независимых работников автотранспорта Дмитрий Махотин.
Создать независимую комиссию контроля за строительством дорог. Кладут в лужу асфальт. Положили слой асфальта вместо 5 сантиметров положенных 3 сантиметра. Вместо гранитного щебня известня. Сфотографировались, выехала комиссия, зафиксировала, потребовала не оплачивать производителю эти работы. Тогда мы за ними будем наблюдать. И они не будут получать по нашему требованию денег, они будут, может быть, нормально строить.
Об ответственности властей, необходимости строжайшего общественного контроля над соблюдением технологии, расходованием бюджетных средств, говорили и другие выступающие. Их предложения были объединены в резолюцию.
Мы требуем максимальной открытости любых обсуждений в администрации, в области дорожного хозяйства, привлечения на эти собрания общественности, создания интерактивного ресурса, сети интернет, которым должны публиковаться все решения администрации, проекты строительства и ремонта, тендеры с имеющими там тех заданиями, гарантийные обязательства, которые несут подрядчики, с их контактными телефонами, кто ответственный за это из администрации. Третье, привлечение на ремонт и строительство дорог, кафедры, автомобильные дороги, Брянской государственной инженерно-технологической академии, девизов общественных движений для контроля технологии, учета материалов, техники и рабочей силы, чтобы затем выяснить, насколько же совпало то, что прописано на бумаге и то, что было сделано на самом деле.
В том, что контроль со стороны может быть очень даже эффективным, на собственном опыте убедилась журналист Ирина Федичева.
Я не могу мириться с тем, что у нас происходит. У нас были цветы, у нас были газоны, а сейчас у нас разруха. Когда утонул мальчик в канализационном коллекторе, я взяла фотоаппарат и пошла вокруг своего дома. В диаметре меньше километра я столько там нафотографировала. Открытых люков, разбитых дорог. Я создала на Яндекс.Фотках альбом «Брянск разруха». Не хочется выставлять
оставлять мой город в таком вот плане. Но надо что-то делать. Дальше я нашла сайт областного ГИБДД, написала письмо, дала ссылку на альбом «Брянск разруха». Через 2-3 дня нас засыпали две ямы. Некоторые люки закрыли, даже новые появились отремонтированные. Нельзя молчать.
На митинге не было представителей ни городских, ни областных властей. Но реакция последовала в тот же день. На своем сайте администрация Брянска пригласила автовладельцев и общественность собраться за круглым столом. Наталья Сафонова для «Радио Свобода», Брянск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Легко ли быть молодым сельским чиновником? Ответ на этот вопрос искала наш удмуртский корреспондент Надежда Гладыш.
Какие они, ровесники постсоветской России? С чем пришли во взрослую жизнь? Мой собеседник Роман Белицкий руководит культурой и спортом в поселковом муниципалитете. Ему 25 лет, 4 года назад закончил спортфак университета, сейчас присматривается к Академии муниципальной службы. Но пока времени нет. Роман уже участвовал в законотворчестве. Как член молодежного парламента разрабатывал вместе с коллегами настоящий закон.
Это законопроект для бесплатного предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство молодым семьям и молодым специалистам, работающим в социальной сфере и в сфере агропромышленного. Бюджетники и селяне. Закон был вначале принят на нашей сессии молодежного парламента, потом был принят на сессии депутатов муниципального образования Завьяловский район. Депутаты Завьяловского района вышли с предложением в Госсовет Удмуртской Республики. Госсоветом был отклонен, позже был принят, но с поправками уже.
В Хохляках кто-нибудь получил уже участки в этом?
Нет, на данный момент, сколько знаю, точно никто не получил.
А ведь закон уже, по-моему, год.
Да, уже год.
Участвовал ли ты в уличных акциях?
Не один раз уже. Пикет устраивали мы возле администрации Завьяловского района по поводу снесения нашей старой школы, которую хотели создать культурно-досуговый центр. И то, что у нас нехватка помещений, то есть негде ребята не дискотеки провести. Тренажерного зала у нас нет. Уже планировали и сделали там тренажерный зал, а администрация Завьяловского района тренажеры наши сломала, приехала.
А зачем они хотели снести это здание?
Потому что это очень хороший земельный участок в центре Хохляков, и продать это однозначно под застройку дома. Было все предельно ясно.
Из деревень молодежь бежит. В Хохляках есть это?
У нас идет большой перерост населения сейчас. Сдаются дома на эксплуатацию. Молодежь туда заезжает. Расположение рядом с городом очень хорошо. Здесь более спокойно. Но я думаю, что возможно при приросте населения можно будет можно будет вопрос решить по детскому саду и по школе, которая у нас остро стоит в связи с большим приростом. По данным школы и садика у нас прирост будет наблюдаться. Да, до 2017 года у нас будет идти прирост. Уже есть прогноз, дислокация составлена, в 2017 у нас предполагается прирост.
Как гражданин, что ты считаешь наибольшим злом в сегодняшней России?
Для меня самое главное – это разница в заработной плате между чиновниками и простыми людьми. Ты молодой специалист, отучился, работаешь в садике учителем физкультуры. Заработная плата 5000, и тебе нравится эта работа, у тебя это получается, и ты с желанием хочешь работать дальше. Как ты можешь работать за 5000 и жить дальше? Вот в чем главный вопрос. Я считаю, у нас в стране. А почему, который чиновник, если взять главу администрации Завьяловского района, получает 150 тысяч в месяц, я понимаю всю ответственность главы Завьяловского района, но работа на каждой по-своему сложна. Потом говорят, почему у нас в стране воруют. А вот отсюда вопросы вытекают, а как людям жить-то? Если человек хочет честно зарабатывать, работать на одной работе, развивать свою сферу, как он будет жить? Люди начинают что-то крутиться, начинают искать другую работу.
На выборах в Хохряках, в совет, у тебя второй результат. Это, в общем-то, показатель популярности.
Я здесь родился в Хохряках. Прошел садик, прошел школу, сам являюсь действующим спортсменом. Работал в садике, работал в школе, участвовал во всех мероприятиях. Люди, как меня знают, конечно, подходят, спрашивают какие-то проблемы, по дорогам спрашивают.
Что бы ты уже сегодня сделал для деревни, в первую очередь?
Я бы стал бы решать вопросы благоустройства. Сейчас, на данный момент, вопросы по теплу, по свету у нас решены. Была реконструкция СТП. Сейчас можно заняться благоустройством. Нужно нам сделать парковочные стоянки, парковые зоны, создание детских площадок. Вот это комфортно.
Так, а в стране что надо сделать?
В первую очередь, вот, чтобы у нас не было разницы между богатыми и бедными. То есть у нас среднего класса нет такого. У нас есть богатые, есть бедные, все. Урезал бы я 100% бы всем чиновникам зарплаты. Если бы у меня была бы зарплата 150 тысяч, честно. Я бы с этих денег бы 50 тысяч отдавал бы на детский спорт.
Твоя зарплата на сегодня какая?
Уголовный оклад, у меня зарплата 12 тысяч. Хоть я являюсь директором спортивного комплекса, я еще и работаю сторожем, потому что на наши зарплаты ничто не решишь.
Жениться Роман Белинский себе пока позволить не может.
Да, не могу, так как у меня сейчас машина у меня в кредите, и плюс еще сейчас я хотел бы решить вопрос по жилью. Чтобы создать семью, нужно, чтобы у тебя было жилье. А на данный момент я живу с мамой и сестрой, плюс еще в однокомнатной квартире, и мне никто не поможет. Поэтому приходится еще подрабатывать в разных местах.
Бюджетом каким ворочаешь, как руководитель подразделения?
2012 год у нас запланирован 2 миллиона 560. Это спорт с культурой вместе. Мы подняли всем своим работникам заработную плату по 1000 рублей.
По школьной. По 1000?
Да, всего по 1000. Потому что у нас заработная плата в моем штатном расписании. Учителя получают в школе все больше, чем у нас. Ну, в спортивно-культурном комплексе. А учитель физкультуры получает больше, чем я.
А ты далеко ли идут твои амбиции?
Хочется сделать много, но сам начинаешь взрослеть и понимать, что все нужно решать постепенно. Москва не сразу строилась, нужно постепенно ставить на каждый год четко цель и как бы идти к ней.
В подчинении у Романа штат тренеров, детская школа мотоспорта, библиотека с доступом в глобальную сеть, кружки детского творчества. Он организатор и участник многочисленных соревнований и концертов самодеятельности. Последнее достижение – радиоточка с выпуском деревенских новостей. Жизнь продолжается. Надежда Гладыш для Радио Свобода, деревня Хохряки, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Впервые в истории Иркутска читатели пришли в библиотеку ночью. Их встретили очень начитанные призраки, рассказывает Екатерина Вертинская.
Сотрудники Иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского, иркутяне еще ласково ее называют «Молчановка», пошли на эксперимент и приняли участие во всероссийской акции «Библия-ночь». Библиотека располагается в нескольких зданиях в городе. Для проведения акции выбрали одно из самых старинных – дом Файнберга. Ему более 100 лет. Библиотека здесь располагается с 1985 года. Вокруг этого здания ходит много таинственных слухов, легенд, и это не могло не отразиться на самом мероприятии. После радушной встречи около гардероба группу иркутян проводили на экскурсию. Девушки-скрипачки, музицируя прямо на лестничном марше, с первых минут задали лирическое настроение. Но как только они закончили композицию, раздался вой сирены, и все с любопытством прошли в центр реставрации, куда только что привезли томик Александра Пушкина, раритетное издание с автографом автора, но в очень плохом состоянии. Сотрудники центра, переоблаченные в медицинские халаты и косынки, спешно реанимировали больного. На глазах у присутствующих произошло чудо. Редкий экземпляр восстановили, то есть оживили. Экскурсовод Елена, очень тактично, не нарушая сложившейся атмосферы, пояснила, что этот центр единственный такого высокого уровня от Урала до Дальнего Востока. И постепенно подвела всех к редкому книжному фонду, где как раз и живут спасенные книги, часть мирового культурного наследия. Прежде чем пройти в отдел, Елена морально подготовила посетителей, сказав:
«Самый-самый Матвеевич Файнберг иногда нас посещает. И несмотря на то, что ему исполнилось далеко уже за 150 лет, он очень хорошо сохранился. Он приходит сюда и хозяйничает у нас, считая этот дом своим».
Призрак купца Файнберга был очень дружелюбен, гостей не напугал. После такой неожиданной встречи посетители отправились в краеведческий отдел библиотеки, где смогли принять участие в викторине на знание истории Иркутска. Далее из современности иркутяне снова переместились в старину. В музыкальной гостиной посетители встретились с тремя молодыми девушками, разговаривающими на французском языке. Их беседу прервали звуки вальса, и из распахнувшихся дверей соседнего помещения, танцуя, буквально влетели три юные пары. Все внимание было переключено на танцующих. Идиллию нарушили охотники за привидениями.
Вот, мы их нашли. Это призраки дома Файнберга. По сообщению ночных сторожей, призраки чаще всего в этом здании появляются именно в подвале.
Экскурсовод Елена пригласила пройти посетителей, пожалуй, в самое таинственное место – подвал, где хранятся газеты, начиная с самой первой – Иркутских губернских ведомостей. И здесь тоже посетители столкнулись с привидениями, которые летали прямо над их головами, и призраками, которые сидели между стеллажами за столом с самоваром, пили чай с баранками и читали газету.
Раша!
Ух ты!
В ночь на сие число из дома мещанина Александра Огородникова по Благовещенской улице через взлом за замков у кладовой неизвестными злоумышленниками украдено 12 кулей сахару и 4 ящика сальных свеч на сумму до 675 рублей.
Иван Федорович, подожди, а почем нынче пуд сахара у нас?
Ну, не могу знать, матушка. Я все как-то больше вот газеты читаю.
Гости внимательно слушали, пока не появился хранитель с ключами и не сказал:
«Через 5 минут наступит новый день. Пора уж по домам, сударь и сударыни. Соблаговолите отправиться вон».
Еще не выйдя из здания библиотеки, посетители начали делиться впечатлениями.
Очень мне понравилось то, что была живая музыка, где девушки играли на скрипке, потрясающе вообще просто атмосферу создавали такую приятную. Но мне очень понравился, не знаю, актер, который играл Файнберга. Душка просто. Я выиграла викторину. Я молодец, да. Мне дали Иркутские ведомости в электронном виде за 1857-1858 год. Буду изучать теперь.
Сами организаторы считают, что все прошло удачно. Сценарий «Библионочи» составляли сами. Во всех эпизодах играли не профессиональные актеры, а тоже работники Молчановки. Кстати, это мероприятие было еще и прощанием сотрудников библиотеки с домом Файнберга. Осенью библиотека переедет в новое здание, выстроенное к 350-летнему юбилею Иркутска. Продолжает руководитель отдела маркетинга и связи с общественностью Наталья Напарте.
Я думаю, все удалось, и даже больше, чем мы ожидали. Видите, библиотечная работа, она как айсберг. Вот читателю видно маленькую верхушечку, а все, что внутри происходит, грандиозная работа, чтобы человек пришел и получил книгу или электронное издание. И там такая работа идет. Плюс к этому они еще вот в актерской связи себе попробовали. Все волновались, конечно.
Не успели провести первую акцию, как уже говорят, что есть идеи, как провести следующую. Если прошедшая «Библионочь» была построена на волшебстве, старине, мистике, загадках, то следующая будет в современном стиле, но не менее интересная, уверяют работники Молчановки. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит программу «Праздник классической музыки и джаза», которым наслаждаются жители Калининграда, рассказывает Евгения Романова.
Концертом арт-проекта «Тенора 21 века» в Калининграде открылся 4-й международный фестиваль искусств «Русская музыка на Балтике». В фестивале принимают участие музыканты из России, Германии, Литвы и Польши. Камерный оркестр Калининградской областной филармонии, который в нынешнем театрально-концертном сезоне отмечает свое 20-летие, уже сыграл 3 фестивальных концерта. В Гданьске и Гдыне исполняли Глазунова, Шнитке, Шостаковича и Прокофьева. В Калининграде играли вместе с Михаилом Вайманом и Диной Иоффи. Говорит заместитель директора Калининградской областной филармонии Ирина Андреева.
Если я сейчас буду перечислять, в скольких конкурсах они были победителями, то, наверное, мы можем на этом с вами программу и закончить. Я этого не буду делать, но самые престижные конкурсы для пианистов, для скрипачей, они всегда в них участвовали, всегда получали призовые места. Первые премии или гран-при. Какие восторженные отзывы об этих музыкантах. Александр Андреевич Андреев, руководитель нашего камерного оркестра, он давно хотел выступить с этими музыкантами. И его мечта в год 20-летия нашего камерного оркестра наконец-то осуществилась. А программу? Программу какую они выбрали?
Программа состояла из русской и немецкой музыки. Несколько произведений Чайковского, редко исполняющийся большой секстет Глинки и концерт для скрипки и фортепиано с оркестром Феликса Мендельсона. В программу фестиваля «Русская музыка на Балтике» включено несколько концертов юбилейного цикла камерного оркестра филармонии. В следующем концерте солировать будет молодой талантливый пианист из Латвии Вестерт Шенкус.
О нем дирижеры оркестров, с которыми он выступает, настолько восторженно отзываются, что это не просто музыкант, который обладает блестящей техникой, виртуозно. Не только, что он очень музыкально одарен, а подчеркивают именно, что в его игре всегда мы слышим личность. Вот это тот редкий дар, с которым, наверное, человек должен родиться. Потому что можно научиться играть быстро, можно научиться играть громко, примеров тому немало мы знаем. Но вот стать личностью в исполнительском искусстве, вот это уже действительно редкость.
Известный джазовый пианист Даниил Крамер в последний раз играл в Калининграде осенью прошлого года на фестивале «Джаз в филармонии». Тогда же возникла идея сделать концерт с камерным оркестром. На фестивале «Русская музыка на Балтике» совместный концерт пианист и оркестр сыграют дважды в программе «Классика и джаз».
Они будут играть и Чайковского, и Моцарта в той части, которая называется «Классика», а в той части, где джаз, будут звучать, ну, во-первых, сочинения самого Крамера, поскольку он не просто пианист, он еще и композитор, и блистательный импровизатор. И будет звучать музыка Цфасмана. Это композитор, который, так сказать, стоял у истоков нашего российского джаза. Он тоже был пианистом, виртуознейший пианист. Я помню, еще была совсем маленькой девочкой, мне так нравилось, кто же это так играет? Так быстро, я же училась в музыкальной школе, это был недосягаемый эталон, так быстро играть на фортепиано. Потом я выяснила, что это композитор Цфасман, который сочинял музыку, и вот эту музыку будет играть Даниил Крамер вместе с нашим камерным оркестром.
В нынешнем году фестиваль «Русская музыка на Балтике» подарит калининградцам яркое и масштабное театрально-музыкальное событие. Московский театр «Новая опера» имени Евгения Колобова привезет оперу «Бородина. Князь Игорь». Фестиваль «Русская музыка на Балтике» открылся и продлится до середины июня. Впереди у калининградцев много новых встреч с музыкой, и не только русской. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд отказал нам в приобщении к материалам дела видео.
Почему у нас такое сделано? Количество людей находится на зоне?
Более 40 тысяч норвежцев, держась за руки, спели популярную в Норвегии.
Я разговаривал с Кофи Аннаном и понял, что он также разочарован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.